Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира не изменился. 959-59-39. И, как всегда, я жду ваших звонков и с удовольствием с вами побеседую на взаимно интересные, душеполезные темы. Поздравляю вас с Днем памяти Казанской иконы Божьей Матери, с Днем народного единства. Конечно же, эта икона знаковая для русской православной цивилизации. Икона-символ, икона-направление, икона-знак некий. Вы, наверное, знаете, что сегодня на богослужении святейший патриарх Кирилл представил икону Казанской Божьей Матери, которая пропала 100 лет назад, но вот сегодня нашлась. Прошла соответствующие экспертизы и было доказано соответствующими экспертами, что это та самая икона, которая в 1918 году пропала. Речь идет о московском списке Казанской иконы Божьей Матери. Скорее всего, святейший патриарх Кирилл, надо сказать, на проповеди своей выглядел очень уставшим. Очевидно, он работает на перегрузе, очень много дел. Поэтому он, может быть, не совсем внятно выразил, что это за икона. Поэтому некоторым показалось, что речь идет о подлиннике Казанской иконы вообще. Что невозможно, потому что подлинник Казанской иконы, как мы знаем, в 1904 году был украден из Казанского храма и изрублен на куски и сожжен. Тому есть документальные подтверждения. А вот та икона, которую сегодня святейший показал, это, скорее всего, как мы пока предполагаем, поскольку официальной информации из патриархии не было, это именно московский список, который вот действительно в 1918 году исчез. То ли большевики вынесли, то ли был украден. Это та икона, перед которой молились Минин и Пожарский, что и отметил святейший патриарх в проповеди. Поэтому те, кто сегодня начали такую некую смуту разводить в соцсетях, в интернете, говорить, что здесь все не сходится, на самом деле не очень расслышали патриарха. Патриарх же сказал, что это та икона, перед которой молились Минин и Пожарский. То есть не оригинал, а именно московский список. Ибо известно, что во время, вот, в смутное время, да, икона была принесена, казанская икона была в Москву принесена именно в качестве списка, в виде списка, да, не оригинал, а список. Вот о нем и идет речь. Конечно же, явление этой иконы, или, скажем так, обретение, новое обретение этой иконы в наше время, это тоже символично, это имеет огромный смысл, я думаю, об этом еще много будет сказано и написано, потому что время сейчас тоже смутное, время непростое, время военных угроз, время, когда нужно обновление русскому обществу, переориентация некая, имеется в виду духовные ориентиры. Вот, и вообще время важное и такое очень резонансное. Кто-то это понимает, кто-то нет. Здесь у нас звоночек, да? Очень хорошо. Добрый вечер. Мы вас слушаем.
Добрый вечер, Сергей Николаевич. С праздником вас и всех слушателей. Да. Я вот говорил, еще раз скажу, что вот Божья Матерь, она в беде никогда не оставит. Всегда поможет. Каждого слышит, и как любящая мать, а я вот материнскую любовь всегда чувствую на себе ее. А я хотел спросить, Сергей Николаевич, вот я не понимаю образы различные, да, вот Богородицы. Вот смысл, если любящая мать, Богородица, она в каждом образе есть. Просто к любой ведь иконе можно подойти и просить о разных ситуациях. Ведь правильно же?
Конечно.
Вот что скажешь? Спасибо. Конечно.
Да, я, кажется, понял ваш вопрос. В нашей, скажем так, иконографии есть определенное распределение. Часто оно встречается даже в виде некоторых списков. Перед какой иконой о чем молиться? Это, знаете, тоже нельзя как-то отрицать и отвергать, потому что это не придумано, это замечено церковным народом вот, в практике народного благочестия. Действительно, та или иная икона, она же выражает какую-то определенную идею. Да? Везде Божья Матерь, но и идеи немножко разные. Как бы та или иная мысль выражена в той или иной иконе, тот или иной смысл. И согласно этому смыслу и помощь Божья через эту икону, помощь Богоматери, можно по-другому сказать, через эту икону и бывает. Конечно же, это не значит, что мы должны вот так поделить все иконы по их функциям, распределить и напротив названия каждой иконы написать, от чего помогает. Нет, это уже мы впадем в некий магизм, да, в какое-то язычество, и вообще святыня, она не для того только, чтобы что-то выпрашивать у Бога. Но, с другой стороны, действительно, если Господь благоволит именно так действовать, то Церковь это замечает и просто об этом говорит, что действительно, вот, да, допустим, перед иконой Всецарица огромное количество получают исцеление от раковых заболеваний. Но это факт, никуда не денешься. Но, конечно, если человек обратится к любому иконографическому типу, к любой иконе Богородицы и попросит о том или о другом, конечно, Богородица одна, и она слышит, безусловно. Так что здесь, знаете, вот и так, нужно просто некую меру сохранять, здраво понимать, здраво к этому относиться, вот, не отвергать то, о чем нам говорит опыт народного благочестия, но и не рационализировать эту духовную практику, да, не распределять благодать, потому что это тоже будет как-то излишне. Ну, вот так. Как помню, одна знакомая, которая торгует в церковном магазине, рассказывала, что люди приходят, ну, и очень такие просто забавные просьбы излагают, допустим, дайте мне икону, где много Божьих матерей, одна женщина сказала. Действительно, есть тоже такой тип, да, наверное, видели, не помню, как называется, где очень много разных образов представлено на одной иконе. Вот женщина говорит, дайте мне икону, где много Божьих матерей. Нет, конечно, Божья Матерь одна. И к ней можно молиться и обращаться даже и без иконы. Вот. Просто икона, она действительно сосредоточивает внимание, как бы так втягивает человека в молитву. Ну и наши богодарованные вот эти образы, обильно рассеянные по Святой Руси и другим поместным церквям, они являются даром Божьим, и Господь через них определенным образом действует. И есть такие символические, исторические иконы, вот как Державная, Казанская, которые имеют определенный исторический смысл. Вообще, если об этом подумать, то Пресвятая Богородица, она активная участница русской истории. Она переживает вместе с нами. Вот даже то, что случилось в 1904 году, вот это страшное надругательство над Казанской иконой Божьей Матери, ее сожжение циничное, это тоже какой-то прообраз тех событий, которые последовали в ближайшие десятилетия на русской земле. То есть осквернение святынь, убийство монахов, священников. Вот вначале пострадала Пресвятая Богородица иконой своей, да, вот, а потом начинает страдать вся Русь. Тут есть какая-то связь. как мне кажется. То есть вот она показывает, что будет. Она показывает, что она участвует вот в русской истории. Очень внимательно за всем наблюдает и молитвенно помогает. Это безусловно. Это чувствует, мне кажется, любой православный человек в своей жизни. И в целом соборный разум церкви русской тоже чувствует действительно великую могущественную помощь Пресвятой Богородицы. Мы не скажем, что только русской церкви Пресвятая Богородица помогает. Нет, конечно. Но то, что она помогает русской церкви особенно, ну, это наш опыт. Это опыт. Вот так. Да, так что еще раз вас с праздником. Праздник замечательный. Сегодня был в храме, было много людей. Это тоже показывает, что, ну, не все у нас плохо, так, как иногда пытаются представить. Сегодня, казалось бы, выходной день, 3 выходных, все бы на дачу поехали, да, но нет, люди в храмы собираются в большом количестве, надо сказать. Это здорово. Жива еще Русь, надежда у нас есть. Это 100%. Завтра память святого апостола Иакова. И завтра церковь заканчивает чтение послание апостола Павла к Галатам. И я вот так подумал, мне показалось, что это тоже как-то так не случайно, потому что здесь смысловые линии сходятся. Апостол Иаков, брат Господень, первый епископ Иерусалима, это иудео-христианин, и послание апостола Павла к Галатам – это антииудейский трактат. И вот мне кажется, что память апостола Иакова и окончание церкви, чтение апостола Павла к Галатам связаны как-то. Вот хочу на эту тему с вами поговорить. Буду рад, если вы разделите со мной этот разговор. Итак, мы сегодня поговорим о послании к Галатам, о значении этого послания, о главных смыслах его. И свяжем это с личностью апостола Иакова, поскольку он упоминается в этом послании и вообще имеет непосредственное отношение к той полемике, которую апостол Павел представляет на страницах этого послания. Давайте сделаем маленькое введение в тему. Мы помним, что Дух Святой сходит на первую апостольскую общину, первую христианскую общину в день Пятидесятницы Ветхозаветной, и образуется церковь. Сходит Дух Святой, кстати, на всю общину числом 120 человек, а не на 12 апостолов только, как некоторые иногда думают. Если мы посмотрим толкование Феофилакта, Болгарского, святителя Иоанна Златоуста, других наших толкователей, которые считаются классическими, то мы увидим, что они говорят, Дух Святой сошел на всю церковь, которая тогда была. А в первой главе Деяний, перед описанием схождения Духа Святого во второй главе, написано даже число этих людей. Их было 120 человек, вот этих первых христиан. И на них сходит Дух Святой, рождается церковь. Эта церковь состоит первое время на 100% из иудеев. По сути, перед нами рождение вот такого феномена, как иудео-христианство. Вот эти первые христиане, в числе которых были и апостолы, были иудеями по вероисповеданию, евреями по рождению, и продолжали ходить в храм иудейский, как мы видим из книги Деяний, продолжали приносить жертвы, праздновать Пасху ветхозаветную, праздновать другие праздники ветхозаветные, продолжают быть иудеями, и в то же время они начинают быть христианами, то есть они веруют в Христа как Бога и Спасителя, и Мессию. Они совершают литургию, и они представляют собой уже христианскую церковь. Нам сегодня это трудно понять, как это можно сочетать. И мы бы, скорее всего, ну, не смогли бы это делать, мы даже не можем представить себе вот такой мир иудео-христианский, когда ты исполняешь все заповеди ветхозаветного закона обрядового, и когда ты ходишь на литургию, читаешь Евангелие. Странно, да? Но так было. Так было до разрушения Иерусалима в 70-м году первого века нашей эры. И вот эту общину и возглавлял апостол Иаков. Именно он стал первым епископом Иерусалима, хотя, казалось бы, лидерство в апостольской общине принадлежало Петру. Но мы видим, что Петр уже в первое время после Вознесения Христа уходит проповедовать в другие города, а вот в Иерусалиме остается именно Иаков, брат Господень, который не принадлежал к лику 12. Как мы помним из Евангелия, братья Христа не веровали в него, в числе их был и Иаков. А вот, очевидно, после смерти, воскресения и вознесения Господа Иисуса Христа, Иаков эту веру обретает. Апостол Павел в послании к Коринфянам даже упоминает такое VIP-явление Господа Иисуса Христа Иакову. Да, явился Иакову, пишет Павел, и мы не видим описания этого явления в других книгах Нового Завета, но оно было. Также нам церковь уже говорит, а не Писание, что было явление отдельное и Божьей Матери. Но это говорит нам предание, в Писании мы такого не находим. Итак, Христос даже отдельно как-то явился Иакову, может быть, после этого явления Иаков обретает веру. Сам по себе Иаков был человек чрезвычайно благочестивый. О нем упоминает Евсевий Кесарийский, церковный историк, что колени его были похожи на верблюжьи колени от натертых мозолей. Так много человек молился коленопреклоненно. Его чрезвычайно уважали иудеи, и христиане вместе. То есть он был очень авторитетной фигурой и в иудейском мире, и в христианском. Поскольку он был строгий законник, исполнял Моисеев закон, прекрасно знал Священное Писание, был человеком благочестивой жизни, молитвенником, и в то же время он был первым епископом Иерусалима. Именно за свою праведную жизнь, очевидно, он и был поставлен на это место. Хотя, казалось бы, да, еще раз скажем, это место должен был занимать, ну, Петр, или там, ну, Иоанн, или Иаков Зеведеев, допустим, да, но нет. Вот Иаков, брат Господень. Может быть, по прямому повелению Господа Иисуса Христа это произошло. И вот Иаков, законник, он возглавляет эту иудео-христианскую общину, которая пока еще состоит только из иудеев, ставших христианами. Постепенно этот круг расширяется. Вот мы видим эти круги расширения евангельской проповеди в книге Деяний. Вначале нам говорится, что членами общины были только иудеи. Причем много. В первый же день, на Пятидесятницу, после проповеди апостола Петра, крестилось более 3000 человек. То есть огромные притоки. Но это пока иудеи. Потом в церковь приходят эллинисты. Мы видим, что, скорее всего, они были уже в первый день, да, вот входили в количество этих 3000 человек, потому что сказано, что эти люди были и из Рима, и из Месопотамии, и из других мест. Эллинистами называли евреев, которые не жили в Палестине, жили в каких-то других странах и городах Римской империи, но приезжали в Иерусалим на праздник. И вот они входят в церковь, да, прибавляются как бы к апостолам, к этому костяку изначальному, который состоял только из иудеев. Добавляются иудеи из стран Римской империи, не связанных с Палестиной. А вот третий круг такой, да, это уже были самаряне. Вспомним, что самаряне с иудеями не сообщались, и Христос, хоть он и проповедовал сам среди самарян, но апостолам говорил, что в города самарянские не входите, да, и к язычникам тоже запрещал идти, а идите к погибшим овцам Израилевым, да, то есть к иудеям. В промысле Божьем и в планах Божьих было то, чтобы проповедовать самарянам, но это уж должны были делать апостолы после Вознесения Христа. И вот самаряне тоже веруют и входят в церковь. Об этом отдельно написано в книге Деяний, как там проповедовал Филипп, например, да. Вот. И вот следующий круг евангельской проповеди касается уже язычников. Обратите внимание, что язычникам Христос не проповедовал, за исключением женщины сирофиникиянки, которая кричала, ходя за Христом, идя за Христом, о том, что дочь ее больна, помоги мне, да, и Христос помог ей. Но Христос не выходит за пределы Израиля к язычникам и не проповедует там. И когда эллины подходили к апостолам и просили, чтобы поговорить со Христом, то Христос в иносказательной форме говорил, что он проповедовать эллинам не будет. Да, об этом написано в Евангелии от Иоанна. Там Христос очень как бы так странно отвечает на этот вопрос. Он говорит, что зерно, пока не упадет в землю, не умрет. То есть он дает понять, что вот он, как зерно, должен упасть в землю, умереть. И те всходы, которые даст его смерть, это церковь, как раз таки повлекут проповедь язычникам. То есть проповедовать язычникам должна будет церковь. В миссию Христа это не входило. Однако мы видим интересную вещь, что церковь не спешила идти к язычникам проповедовать. Очевидно, апостолов устраивала мысль, как можно предположить, о церкви, как о церкви мессианской, иудео-христианской, с административным центром в Иерусалиме. А если ты хочешь, если ты язычник и ты хочешь войти в церковь, обрезывайся, становись иудеем и потом становись христианином. Можно предположить, что так первое время апостолы предполагали вход язычников в церковь, пока это не было решено на апостольском соборе. Но, по крайней мере, мы видим, что апостолы никуда не спешат идти. Несмотря на то, что Христос сказал, идите, научите все народы, мы видим, что они сидят в Иерусалиме и за пределы Палестины никуда не выходят. И необходимы были особые, как сейчас бы сказали, санкции со стороны Господа, чтобы все-таки апостолов на эту проповедь направить. Мы сейчас скажем о них. Скажу еще только, что апостолов можно понять. Для них выход за пределы израильской земли был бы культурным шоком. Для благочестивого иудея действовал запрет выходить за пределы земли обетованной. И для человека, воспитанного в иудейской среде с детства, было непозволительным и даже страшным жить в языческом городе. Эллинисты, иудеи из разных стран и городов Римской империи, были уже привыкшие к этому, знали греческий язык. Но для ортодоксального иудея, каковыми являлись апостолы, эта мысль была страшна. Вот. И поэтому, может быть, апостолы пока не спешат никуда идти, потому что они до конца не понимают, как это делать и что это будет. И вот начинает действовать Господь. Мы помним, в книге Деяния описывается явление Петру, когда он видит некий плат, спускающийся с неба, а в этом плате копошатся нечистые животные. Господь говорит, встань, Петр, заколи и ешь. Он отвечает, нет, Господи, никогда не ел ничего нечистого. И Господь ему отвечает, что я очистил, того не почитай нечистым. Так повторяется 3 раза. И происходит это видение в преддверии прихода апостола Петра к сотнику Корнилию, язычнику. И вот Петр, убежденный этим видением, понимая, что оно о том, что уже нет ничего нечистого, да, эта эпоха закончилась, нет понятия нечистоты человека относительно его происхождения, этноса, и так далее. Всех можно в церковь принимать. И вот Петр приходит к Корнилию, видит, что на того сходит Дух Святой, на его семейство, во время проповеди апостола Петра, и крестит и его, и весь дом Корнилия. Апостолы об этом узнают и упрекают Петра, что он ел и пил с язычником. Они даже не говорят, что он крестил, боятся даже об этом заговорить. И Петр им поясняет, рассказывает про свое видение. Это такая первая санкция Господа. А вот вторая была то, что в Иерусалиме были воздвигнуты великие гонения на христиан, об этом тоже описывается, говорится в книге Деяний. Так что все ученики, сказано в книге Деяний, кроме апостолов, были вынуждены уйти из Иерусалима, чтобы не погибнуть. И вот эти христиане первые, проходя разные палестинские города, выходят некоторые уже к городам, ну, откровенно таким языческим. Например, кто-то приходит и в Антиохию. которые находятся уже на берегу Средиземного моря, то есть доходят до края земли обетованной, даже по сути из нее выходят. И вот сказано, что некоторые из них, киприане и киренейцы, говорили эллинам, и проповедь эта была услышана. Вот видите, мы даже имен не знаем этих людей, которые вынесли проповедь Евангелия за пределы иудейского мира. Но это были не 12 апостолов, это были некие киприане, киренейцы, эллинисты, которым удобнее было входить в взаимоотношения с эллинами. И вот образуется первая община, состоящая из уверовавших язычников. И возникает вопрос, что с ними делать, потому что такого раньше не было никогда. И вот в то же время, приблизительно, когда Петр крестит Корнилия, до апостолов доходит весть о том, что Антиохия полна уверовавшими во Христа язычниками, которые теперь уже, соответственно, не язычники, но бывшие. И вот этот перелом в апостольском сознании, он, конечно, происходил медленно и вот не без помощи Господа. Они дальше посылают Варнаву в Антиохию. Он действительно видит, что эти люди уверовали во Христа, но их нужно учить. И тогда он идет в Тарс, приводит своего друга Павла, тогда еще Савла. И сказано, целый год собирались не в церкви, учили великое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Вот, кстати, христианами стали называться не иерусалимские ученики, а первые вот эти антиохийские, то есть эллины, уверовавшие во Христа. И вот почему, так сказать, я такое длинное вступление делаю. Дело в том, что после того, как Варнава и Савл, он же Павел, стали учить эту общину, по сути, они сделались духовными отцами этой общины. Для апостола Павла Антиохия стала миссионерской базой, из которой он отправлялся в свои миссионерские путешествия, по крайней мере, в первое и второе. Вот. И апостол Павел с самого начала дал себе такую установку не обрезывать этих людей, не учить их иудейским обрядам, а сразу работать с ними как христианами. То есть апостол Павел был первым, по сути, из всех апостолов, который понял ненужность иудейского обрядового закона Моисеева для этих людей и не принуждал их обрезываться, соблюдать субботу и что-то такое делать. Но в Иерусалиме это все еще продолжали делать, понимаете? Что да, апостолы уже понимали, что язычников нужно принимать, еще до конца не понимали как. Но чтобы вот так бросить иудейский обрядовый закон, об этом еще не было и речи. И вот апостол Павел, по сути, был первым человеком, который сделал это в рамках своей паствы антиохийской. И эта ситуация долгое время была непонятна для апостолов, что с этим делать. И вот в послании к Галатам, да, мы уже подходим к посланию к Галатам, апостол Павел рассказывает о том, что, это он во второй главе пишет, «Когда Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Кстати, некоторые толкователи предполагают, современные, что дальнейшие главы послания к Галатам – это продолжение речи апостола Павла, продолжение его апологетической речи, которая постепенно переходит уже в слова, адресованные именно Галатам. Очень интересно. Тут просто непонятно, где его речь по отношению к Петру заканчивается. Почему получился такой конфликт? Вот представляем себе, язык у христианской общины, Антиохии. Туда приходит, видимо, с целью некой инспекции, посмотреть, что там, апостол Петр. И он видит, что там апостол Павел учит этих языков христиан подлинному христианству и не утруждает их исполнением обрядового закона. И Петр начинает, вопреки иудейским правилам, с ними есть и пить, и общаться как с братьями, и правильно делает. И вдруг туда же приходят посланные от Иакова, то есть из Иерусалима. А Иаков – это законник. Да, вот мы, допустим, встречаем его тоже в книге «Деяний», описывается, как апостол Павел приходит в Иерусалим, и его призывает Иаков, и там были и другие пресвитеры. И Иаков, как представитель вот этой общины, говорит Павлу, что вот видишь, тут все ревнители закона. А про тебя мы слышали, что ты разрешаешь не обрезываться, в общем, не исполнять закон. Так давай докажи здесь, в Иерусалиме, что ты еще исполняешь закон. И апостол Павел так и делает. Кстати, он оплачивает расходы для обета одного иудея и сам приносит обет, очищается в Иерусалиме. То есть он пытается показать, что он еще обряды иудейские исполняет. Почему так? Ведь он уже понимал, что это не нужно. Но это был миссионерский ход, миссионерская гибкость. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых, пишет апостол Павел. Вот он видел, что для пользы миссионерского дела нужно пока не ссориться в Иерусалиме с иудеями. Хотя он все равно поссорился, и его все равно подвергли аресту. Но почему я это вспоминаю? Потому что мы тут видим Иакова как поборника закона, законника. Он говорит, давай вот... Ну, ты поступи так, тут все ревнители закона. Очевидно, и сам он такой был, как о нем и предание говорит. И вот, когда в Антиохию в гости к Павлу приходят после Петра и посланные от Иакова, то Петр робеет перед авторитетом Иакова и вдруг начинает шифроваться, да, не перестает есть и пить с язычниками и обособленно держится вместе с иудеями, которые пришли из Иерусалима. То есть начинает вести себя, к сожалению, как пишет апостол Павел, лицемерно. Некоторые толкователи предполагают, что это была некая разыгранная сцена между апостолом Павлом и апостолом Петром, чтобы вывести эту проблему на обсуждение широкое, на обсуждение апостольского собора. Ну, как мне кажется, эта версия сомнительна. Как-то трудно представить себе апостолов, которые, ну, как-то ломали бы какую-то комедию. Как-то это странно. И вот между ними происходит такое непонимание. Да? Павел обвиняет апостола Петра и Варнаву публично. И, очевидно, вот после этого обвинения, когда этот спор вышел уже, так сказать, на широкую аудиторию, и собирается тот самый апостольский собор, о котором мы читаем в 15 главе книги «Деяний», где обсуждается именно эта тема. Как же все-таки принимать язычников в церковь? Что от них требовать? Как мы помним, было решено требовать только несколько вещей. Не есть идоложертвенного. Почему это было сказано? Потому что понимали апостолы, что вот эта культурная пропасть между вчерашним язычником и вчерашним иудеем, даже если они уже в церкви, может послужить причиной конфликтов и раздора. Если бы вчерашний язычник, а ныне языкохристианин, принес бы идоложертвенное в общину и стал бы есть на глазах у иудея, для иудея, ну, это был бы обморок. Он бы этого не понес просто. Потому что тысячелетиями закон и общество иудейское внушало иудею, что это нельзя есть. Это таки нельзя есть. Это запрещено нашими правилами и апостольским собором. Да? С одной стороны, апостол Павел говорит, идол в мире ничто, а с другой стороны говорит, что за этими идолами стоят бесы. Да? Идоль язык – суть бесов, говорит Давид. Поэтому христианин, конечно, он не осквернится, если там что-то съест. У нас нет понятия внешнего осквернения. Но не нужно иметь дело с идолами. Это некое опосредованное такое участие в этом идольском богослужении. Поэтому церковь сказала, не нужно это. Хотя понятно, что но это не принесет, скажем так, какого-то вреда христианам. Но не нужно это. Не нужно. первое правило, потом второе тоже касается нормализации отношений между иудеями и язычниками в общине. Это запрет на вкушение крови. То же самое. Иудейское сознание было воспитано в строгих правилах, что нельзя есть никакую кровь. Кровь выливается, если приносится жертва, выливается под жертвенник. В крови душа животного. Бог дает душу, дает жизнь. Тут душа как жизнь имеется в виду. Есть кровь, есть жизнь. Нет крови, нет жизни. И поскольку жизнь дает Бог, она как бы приносится в жертву Богу. Только Он способен ее забрать, поскольку Он ее и дает. Также иудеи не ели крови, потому что это была особая методика от Господа, расчищающая в сознании иудея место только для вкушения одной крови. Это кровь Господа Иисуса Христа. То есть та кровь, которую мы вкушаем Господа Иисуса Христа, она священная, это некая святыня. И расчищалось место под эту святыню, можно сказать. Там еще много других объяснений. Например, святитель Филарет Московский говорит, что вкушение крови животного налагает отпечаток определенный на душу, поскольку это происходит некое взаимообщение души с животными страстями. Я, честно говоря, в медицине не разбираюсь и с точки зрения современной науки не могу прокомментировать это утверждение святителя Филарета, но оно есть. Можете прочитать, например, в толкованиях его на книгу «Бытия» замечательных. Ну и другие там причины. Сейчас не об этом. Итак, не есть крови, не есть удавленины по причине той же крови. Да, если бы, опять же, язычник стал есть кровь на глазах у иудея, тому было бы неприятно, и это послужило бы основой для каких-то очередных конфликтов. И так они были. Что еще вспоминаем? Не есть идоложертвенного, крови удавленины, не блудить. Это такой нравственный маркер, да, который также предполагает то, что язычники участвовали во всякого рода этих блудных оргиях, культах. Не делать другим того, чего не желаешь себе. Вот, все, кажется, ничего не забыли. Вот и все, что требуется от язычника, входящего в церковь. Так была решена эта проблема еще апостолами на соборе. Кстати, вот первая соборная практика, которой мы следуем и сегодня, собирая соборы и пытаясь решать те или иные проблемы церковные, соборным церковным разумом, изволись и Святому Духу и нам. Вот так. Поэтому мы сейчас с вами как бы забежали вперед и увидели, что будет. Но вот когда апостол Павел пишет послание к Галатам, проблема еще на стадии обсуждения, и она очень живая. Апостол Павел пишет Галатам, а в чем была проблема Галата? В том, что эти языкохристиане, да, где Галатия, где Иудея. Галатия – это одна из областей Малой Азии. И жили там потомки кельтов. Где Галатия, где Иудея. То есть галаты слыхом не слыхивали никогда про законы иудейские. Когда апостол Павел научил их вере, они развивались в правильном направлении. А потом туда пришли некоторые из иудеев и стали их смущать. Говоря, что если не обрежетесь, не будет вам спасения. И подвергая апостольский авторитет Павла сомнению. И вот апостол Павел пишет это послание, выясняя свой апостольский авторитет, утверждая его, и полемизируя вот с этим иудейским сознанием, которое, повторюсь, не было свойственно вообще галатам, где галаты и где иудаизм. Но вот эти лжеучителя иудейские, они смогли внедрить это свое лжеучение в среду галатийцев. И апостол Павел вот пишет им о том, что спасение не по исполнению закона, а по вере в Иисуса Христа. И он ставит вопрос ребром. Вот ключевая глава в этой полемике – это третья глава. Он задает главный вопрос, в сути, главный вопрос этого послания. Это второй стих. «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере?» Вот вопрос на засыпку, что называется. «Духа Святого вы получили», они должны были утвердительно кивнуть головой. Заметим, что действие Духа Святого в ранней церкви, в первой церкви, было гораздо более ощутимо и явно, нежели сегодня. Просто сегодня Дух Святой точно так же действует в церкви, но несколько иным образом, прикровенно. То есть вот плоды Духа, говорит Павел, да, любовь, радость, мир, долготерпение, вера, благость, милосердие, кротость, воздержание. Действие Духа Святого на человека характеризуется мирностью, смирением, неким покоем внутренним, любовью к Богу и людям, ревностью о Господе. Это такие, скажем, внутренние категории сердца. Но в книге «Деяния», допустим, мы читаем, как проявление Духа Святого, он просто бурлили в этой первой церкви, так было нужно, так Господь промыслил, так было нужно ради миссионерского эффекта, ради донесения истин Божьих до сознания грубого язычника того времени. В основном люди ориентировались, что на чудеса, да, там ходили к оракулам и так далее. Поэтому это было немножко нужно для того, чтобы человек вообще слушал, послушал христианина. Но в целом, конечно, христианство завоевывало мир не этим, а любовью, смирением, служением, жертвенностью и так далее. Но вот эти вещи все-таки, они были первое время, там, дар языков, например, да, владение иностранным языком без предварительного изучения или владение неким ангельским молитвенным языком, в том числе и для проповеди в общине, и для молитвы. Сегодня нет у нас тех дарований, тогда были. Ну вот другая эпоха была. В разные эпохи Господь дает определенные дары и забирает, но распределяет так, как ему угодно. Об этом тоже пишет апостол Павел. Дух один, а дары различны. И Павел задает такой вопрос. Вы получили Духа, и вот они перед их глазами должна была встать картина, вполне ими, ну, ощущаемая, переживаемая, да, действие Духа Святого на человека. Вот мы видим, как Дух действует на сотника Корнилия того же, да, это видно, это переживается. Нам до конца сегодня непонятно, как это было, что это было. Но это было, так сказать, очевидно и для глаз внешних, и для самого человека, который это переживал. И вот галаты, можно сказать, кивают головой, да, получили Духа Святого. И Павел говорит, вы получили Духа Святого, что через исполнение иудейских обрядов или по вере, вы даже не знали этих обрядов, пока иудеи не пришли, вам не сказали. И они должны были ответить, да, по вере. Ну и тогда риторический вопрос, зачем исполнять этот закон Моисеев, если Духа Святого он не дает, а дает, что вера во Христа. Вера в лексиконе апостола Павла – это, конечно, не только признание в бытии, признание бытия Божьего и признание того, что Христос – это Мессия и Господь. Нет, это активная позиция, это качество жизни, это доверие Богу, тесная связь с Ним, такая онтологическая связь, верность Богу, вера в Него, вера Ему, доверие Ему. То есть определенное качество жизни для апостола Павла – вера. И вот он говорит, что вот через эту веру, то есть жизнь в церкви, церковную веру, вы получили Духа Святого. И дальнейшая его полемика, она строится именно на этом тезисе. Именно в послании к Галатам апостол Павел дает основные такие вехи своего взгляда на этот вопрос. Есть два послания, где Павел особенно много пишет по теме «закон и вера». Это послание к римлянам и послание к галатам. В послании к римлянам много тем, в том числе и это. А послание к галатам в основном направлено только на объяснение вот этой темы. Апостол Павел заходит с разных сторон. Это очень интересно. Вот он, например, вспоминает Авраама. А поскольку иудеи уже успели научить этих галатов, то апостол Павел заходит со стороны Ветхого Завета, да, и говорит о главном, по сути, праведнике ветхозаветной истории – это Авраам. И говорит, посмотрите, ну, если вы хотите с точки зрения иудейского закона даже рассуждать, вот, смотрите, Ветхий Завет – один из главных героев положительных, главный праведник Ветхого Завета – это Авраам. Авраам – праведность от Бога, скажем по-другому. Аврааму вменилось в праведность что? Обрезание, да, мы знаем, что обрезание от Авраама. Или его вера. И они должны были вспомнить и сказать, вначале Авраам поверил Богу и подчинился его слову. А потом уже Господь дал заповедь обрезания. Жертвоприношение Исаака – это до обрезания? До обрезания. Обрезания еще нет, а вера уже есть. Кстати, в этом отношении вера Авраама – это прообраз евангельской веры. Вера, которая не имеет, скажем так, какого-то рассудочного обоснования. Вера, как некий прорыв к Богу. Вера удивительная, нелогичная и до сих пор для многих непонятная. Вера Авраама. И вот Павел говорит, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. И потом он рассуждает, говорит, вы хотите быть детьми Авраама, да, вот вам иудеи внушили, так знаете, что вы и есть дети Авраама, если вы веруете во Христа. Вот он пишет, познайте же, что верующие суть сыны Авраама. Вспоминает он и пророчество Божье, которое было дано Аврааму, пророчество-обетование. В тебе благословятся все народы. И вот он говорит, Павел, по сути, он нам представляет новую школу толкования Ветхого Завета, христианскую школу. Он говорит, итак, верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Проклятие, клятва в Священном Писании – это не то, что мы сегодня понимаем под этим словом, как зложелательство. Проклятие – это отделение от Бога. И вот Павел говорит, что те, кто утверждаются на делах закона, то есть уповают на исполнение закона, полагают смысл религиозной жизни в исполнении обрядового закона. Они находятся под клятвой. Почему? Ибо написано, это цитата из Ветхого Завета, «Проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего того, что написано в книге закона». А иудеи прекрасно понимали, что они не исполняют. Об этом, кстати, говорит строгий законник Иаков на апостольском соборе, что не будем возлагать на плечи наших братьев, то есть языку христиан, те бремена, которые мы сами не смогли понести. Да, то есть он свидетельствует о том, что даже он строгий законник, и вообще они все, они все там были законники, те иудеи первого века. Он говорит, что мы не можем исполнить закон. И действительно, закон был неисполним до конца. Закон – это путь, по которому должен был идти человек. Это детоводитель ко Христу, как пишет апостол Павел. Закон нравственно готовил человека. Закон благ вообще. Да? Вот мы же сейчас не обвиняем закон, Боже упаси. Он имел просто временное значение. Он был от Бога, но он имел временное значение. Он ограждал иудеев от языческого мира. Он посеял мессианские смыслы в сознании иудеев. Потому что закон, он весь от первой до последней буквы глубоко мессианский, он полон мессианских пророчеств, а каждая буква о Христе. Он благочестиво воспитывал человека. Да, закон, он же прекрасен, если почитать, какие там прекрасные правила есть, которые учат человека и любить, и жертвовать, и заботиться, и ограничивать свои страсти. Закон действительно вел ко Христу. Воспитывал. Это некая божественная педагогика. Но он имел временное значение. Как Златоуст говорил, что иудеи все делали не вовремя. Когда Бог сказал исполнять закон, они его постоянно нарушали. А когда пришел Христос, и нужно было уже оставить закон и уверовать во Христа, они бросились исполнять закон. И вот Павел говорит, что те, кто утверждаются на делах закона, под клятвою. А почему? Святитель Феофан, затворник, видит здесь очень интересный смысл. Он говорит, что человек, который не исполнял закона в Ветхом Завете, имеется в виду, как бы не дотягивал до его исполнения, имел некий божественный институт специально для этой цели. Какой? Это институт жертвоприношений. Как раз-таки жертвоприношения были даны Богом для того, чтобы иудеи восполнили как бы неисполнение ими закона. вот эти жертвы повинности, жертвы за грех, да, жертва на Пасху, жертва в Йом-Кипур, день очищения. Это все были жертвы, которые ритуально очищали иудея от грехов, сделанных в ближайшее время или за год. Вот, например, жертва Йом-Кипур, жертва в день искупления, очищала еврейский народ и священника от тех грехов, которые они сделали в течение года. И святитель Феофан Затворник так рассуждает. Он говорит, разве кровь тельцов и козлов могла очищать от грехов? Но об этом, собственно, Павел говорит в послании к евреям. Нет. Она не могла сделать совершенным в совести приносящего, как пишет апостол Павел. И Феофан Затворник говорит, что же тут работало, да, если не эта жертвенная кровь сама по себе, что очищало иудея? Но об этом мы узнаем после того, как ответим на звонок. У нас есть дозвонившийся. Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, мы слушаем вас.
И тебе сам, вот в Евангелии от Луки, вторая глава, и тебе самой оружие пройдет душу.
Да.
Да откроет.
Говорите.
Да откроется помышление многих сердец. Что это связано с Богородицей, что откроется помышление многих сердец?
Угу, спасибо, я понял вопрос. Смотрите, это пророчество. Первая часть его адресована Божьей Матери, а второе говорит вообще. То есть оружие тебе пройдет душу, это имеется в виду, конечно же, скорбь Пресвятой Богородицы, которую она чувствовала, стоя перед крестом Господа Иисуса Христа. Да, это вот это оружие, которое пронзило ее душу, это страшная материнская скорбь, которую испытала бы любая мать при виде таких страданий и смерти собственного сына. Тем более Богородица, она больше, чем другие, понимала, кто такой Христос. И тем более для нее дико было видеть страдания и смерть Бога-человека. И это невероятная скорбь, которая пронзает ее сердце. И называется здесь вот этим оружием. Есть икона такая семистрельная, да, и подобная ей «Умягчение злых сердец». Это один и тот же иконографический тип. Чуть-чуть они там по внешности отличаются. В семистрельной там, по-моему, 3-4 стрелы с разных сторон, а «Умягчение злых сердец» там 3-3 и снизу одна. Вот. Но они об одном и том же. Это иконы, которые как бы так иллюстрируют, иконографически иллюстрируют вот эту скорбь Пресвятой Богородицы о том, что происходило на ее глазах. Вот эти стрелы вонзились в ее душу. А вторая часть пророчества, о котором вы говорите, откроется помышление многих сердец. Уже ее нужно привязывать к Господу Иисусу Христу, к Его крестной смерти, воскресению и вознесению. Эти события, евангельские события, голгофские события, события тех дней, открыли помышление многих сердец. Кто есть кто? Кто верующий, кто неверующий? Кто-то злорадствовал возле креста, кто-то стоял и плакал, кто-то убежал, кто-то потом покаялся и пришел ко Христу. Кто-то продолжал его хулить, даже и после смерти, не внимая тем чудесам, которые явно уже стали происходить в Иерусалиме, и ожесточился сердцем. А кто-то вошел в первую общину учеников Христовых и поверил Христу, доверился Ему, открыл свое сердце Ему. Открылись помышления многих сердец, да, во всех этих событиях. Каждый показал, кто он есть, свое нутро показал и себя, так сказать, определил в эти дни. По сути, открытие помышлений многих сердец продолжается и сегодня. Оно выражается в отношении человека к Евангелию, к крестной смерти Иисуса Христа, к Его воскресению святому. Вот иудеи до сих пор Христа ненавидят и считают, что Он уже Мессия. Вот продолжают открываться их сердца. А кто-то из иудеев, кстати, тоже верует во Христа и приходит в церковь и имеет сердечное доверие к Господу и верит в Его святое воскресение, старается жить по Его заповедям, меняет свою жизнь по Слову Христову. Это вот это открытие помышлений многих сердец, но продолжается до сих пор. Это реакция мира, реакция человечества, реакция каждого человека на евангельскую весть, если человек о ней узнает. Вот так. Так что здесь как бы одна связка, но чуть-чуть о разном. Так, у нас остается несколько минут. Святитель Феофан Затворник, да, говорит, что очищались ветхозаветные иудеи, конечно же, не кровью этих жертв, потому что кровь тельцов и козлов не может очистить человека от греха, а чем? Мессианской верою. Эти ветхозаветные жертвы прообразовали жертву Господа Иисуса Христа. И вообще то, что отличало ветхозаветный народ и его веру от всех остальных народов и их вер, поскольку все во что-то верили, это была именно мессианская вера. Главное отличие иудейской веры от остальных – это не только монотеизм, а это именно мессианская вера, вера в то, что придет Мессия. И вот эта мессианская вера, проецируемая в том числе на жертвоприношения ветхозаветные, и очищала иудеев, то есть очищал, по сути, Христос. Опять же, мы приходим к вере. Очищает человека верой, спасает человека вера во Христа. Вот какой смысл здесь видит святитель Феофан, и он, безусловно, глубоко копает. И апостол Павел потому говорит, что те, которые как бы от этой жертвы Христа, которую прообразовали ветхозаветные жертвы, отказываются, он остается ни с чем. Он остается под клятвой, действительно, потому что закон не исполняет. Жертвоприношения эти уже не действительны, поскольку пришел Христос, да, Агнец Божий, который кровь свою проливает за грехи всего мира. Если ты не веруешь во Христа и продолжаешь приносить эти жертвы, то ты, ну, оказываешься под клятвой закона. Потому что действительно проклят всякий, не исполняющий закон. А исполнение закона – это Христос. Закон – детоводитель ко Христу. Вот такие замечательные смыслы. Главный смысл этого послания. Тут есть много еще чего, но необъятного не объять. Все, друзья, мы заканчиваем. Еще раз вас поздравляю со светлым праздником Казанской иконы Божьей Матери, с уже наступившим праздником Воскресения Христова, Малая Пасха, Воскресный день. И в заключение хочу сказать, что, конечно, единство, которое обозначено сегодняшним праздником, может быть достигнуто русскими людьми не иначе, как в церкви. Как говорится в Кантаке Пятидесятницы: «Егда сошед язык и слия, разделяши языки вышни, егда же огненные языки, раздаяши в соединении, вся призва». И согласно славим Всесвятого Духа. Вот то единство, которое предусмотрел для нас Господь. Конечно, не все разделяют наши убеждения, но мы обязательно их должны исповедовать и об этом говорить. Все, с Богом, до скорых встреч, до свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».